Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях блистательный пианист, лауреат многих всероссийских и зарубежных конкурсов, музыкант, покоривший своим талантом и мастерством слушателей во многих странах мира, Константин Владимирович Тюлькин. Сегодняшняя встреча получилась очень теплой и интересной. Константин Владимирович рассказал, как начиналась его карьера, и о сегодняшней очень насыщенной концертной и преподавательской деятельности. Константин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Геннадьевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Воскресенье».
Очень прекрасно и здорово, что вы нашли время прийти к нам в студию, рассказать о своем творчестве. И я попрошу вас начать сначала. Как музыка появилась в вашей жизни?
Музыка появилась, наверное, еще в детском саду. Все было достаточно тривиально. Начало. Я увидел, как музыкальный работник играет на фортепиано. И меня увлек этот процесс, ну, прежде всего, наверное, визуально и как какая-то вот игровая деятельность. Мне было очень забавно наблюдать, как она нажимает на клавиши, как они возвращаются на место. В общем, все это было очень занятно. И потом мне родители купили маленькое пианино детское, на котором я интенсивно играл, и долго оно, по-моему, не прожило. Вот. А потом, спустя 3-4 года, когда я достиг возраста 7-8 лет, все-таки пришло какое-то непреодолимое желание. Такого, наверное, сначала больше интуитивно-инстинктивного характера. Вот я пришел к маме и сказал, я очень хочу музыкальную школу сам. Меня никогда не заставляли родители, вообще никогда, ни в обычной школе, ни в музыкальной. Я все делал по своему внутреннему желанию и по своей какой-то способности и умению внутреннего. Ну, вот такое первое из основных желаний – это было записаться в музыкальную школу. Тогда было достаточно сложно купить настоящее пианино. Я благодарен своим родителям, что они сразу же в первом классе в музыкальной школе купили мне замечательное пианино, очень хорошего качества. Пианино «Элегия», акустическое. Оно живо до сих пор. Сколько оно пережило занятий, это одному Богу известно, потому что я в консерваторские годы занимался порой по 6, по 7, по 8 часов в день. И вот это все с первого класса музыкальной школы. Ну, сейчас оно, конечно, сохранилось в родительском доме и стоит просто, ну, как вот, ну, семейная реликвия. И просто как какой-то даже, знаете, такой одушевленный предмет, друг семьи, сколько с ним было вместе пережито, сколько выстрадано вместе с ним и на нем, сколько было порвано струн, сломано всяких внутренностей. Ну, в общем, это, конечно, был мой, фигурально выражаясь, большой друг на протяжении многих лет. Мой музыкальный инструмент. Так вот, я поступил в музыкальную школу, а хочу заметить, что в те времена, это 90-е годы, музыкальная школа была платная. Не так, как сейчас. Сейчас у нас все образование для детей бесплатное полностью. И, конечно, низкий поклон родителям за то, что они изыскали возможности купить настолько дорогой инструмент и платить за музыкальную школу и так далее. Сейчас я понимаю, что, наверное, это было нелегко, потому что в те годы многим людям просто не давали заработную плату.
Ну, 90-е годы мы помним какими-то вообще своими сложностями, настолько вот они какой-то мрачный такой отпечаток у многих отложили в этой жизни, да. То уж учиться платно действительно, наверное, было, это все-таки определенный подвиг со стороны родителей,
да,
был.
Да, и надо сказать, что родители меня всегда поддерживали и никогда не вмешивались в мою творческую и творческую учебную деятельность в школе. Я, собственно, делал все, что хотел. А что я помню хорошего из своих, так сказать, школьных лет? Это была достаточно легкая атмосфера, наполненная классической музыкой, естественно. Я родом из города Березовского, это окраина сейчас практически Екатеринбурга. И у нас замечательная школа музыкальная. И уже тогда, в сложные 90-е годы, там кипела музыкальная творческая жизнь. Ну, достаточно большое количество концертов уже в те годы было. Поэтому я постоянно принимал участие в каких-то сборных концертах, выступлениях на конкурсах. Кстати, раньше конкурсов практически не было. Там было буквально конкурс-два за весь год, пианистические, окружные. Они назывались кустовые конкурсы. Сейчас ситуация кардинально поменялась, сейчас все по-другому. Так вот... Но так случалось, что в основном по декретным делам у меня часто менялись преподаватели. И, возможно, мне не хватало какой-то фундаментальной систематической подготовки профессиональной. И я тогда это не осознавал, я просто получал удовольствие от самого процесса музицирования, мне это очень нравилось. И мне казалось, что все хорошо, все замечательно. И, в общем-то, я не рассматривал других вариантов насчет другого вида деятельности. Я в школе продолжал свое устремление быть музыкантом, быть пианистом. Мы стали ездить на консультации в музыкальное училище имени Чайковского, которое находится в Екатеринбурге, собственно, где я сейчас работаю. И на этих консультациях я вдруг понял, что я очень многого не умею, у меня большие профессиональные пробелы, и это меня очень мотивировало заниматься дальше и заниматься много, много и упорно. Я считаю, что по самому счастливому стечению обстоятельств я поступил к выдающемуся человеку. К сожалению, ее сейчас уже нет в живых. Я поступил в класс к профессору Маргарите Николаевне Ярославцевой. И, кстати, такая небольшая ремарка, поскольку у нас православное радио, этот человек был очень-очень набожный, воцерковленный. Но и, конечно же, это был огромный профессионал. Это был настоящий служитель искусства. И это неформальные слова, это так и было, потому что, ну, мне есть чем сравнить, я уже сам больше 20 лет преподаватель. Она отдавала всю себя, все свое время, весь свой талант, всю свою энергию жизненную нам, своим ученикам. Поэтому, мне кажется, Маргарита Николаевна, тот преподаватель, у которого много по-настоящему хороших профессионалов, вышедших из ее класса, и людей, которые любят искусство, и которых учили проникать в суть музыки, и которые трудятся по принципу, что музыка есть главное, композиторский замысел – это главное, а наша задача – его раскрыть и подобрать такие приемы, навыки, такую методологию, чтобы, ну, достичь этого максимально хорошо и быстро. Вот. Она всегда считала, что мы вот такие скромные служители великой музыки классической. Я поступил в 95-м году в ее класс в училище, а она, как это часто бывает, преподавала и в училище, и в консерватории уральской. А я проучился у нее 4 года в училище, закончил с красным дипломом училище. И вот такой творческий показатель, что ли, что я иду в нужном направлении, это был конкурс, единственный на то время конкурс пианистов, конкурс имени Бетховена. Там сидела вся наша ведущая профессура в жюри, и тогдашний ректор Андрианов, и много других достойных людей. И я там получил первое место. И вот после этого конкурса как-то в моей жизни поменялось мое отношение к музыке на еще более серьезный тон, на еще более серьезный лад. Я стал еще больше заниматься и уже раздумывать, может быть, о каком-то другом уровне. Ну, например, попробовать съездить куда-нибудь на международный конкурс, возможно, даже за границу. И думал я 2 года об этом, готовился. Готовили мы репертуар с Маргаритой Николаевной. И на первом курсе...
Это уже будучи учеником консерватории.
Да, у нее же, в ее же классе. Это, ну, примерно 99-2000 годы. Сначала я поехал в Италию. Это вообще была моя первая поездка за границу. И... на конкурс, естественно, на такого уровня. Я стал лауреатом. Там очень много было японцев, китайцев. Вот. Ну, для первого раза у меня было лауреатство 4-й степени. Я считаю, это был достойный результат. Вот. Сложность в чем? Когда мы ездили в Италию, а были люди помимо меня, которые ездили на конкурсы в Италию, это очень сложная логистика. Нам надо было лететь через Москву, потом на каких-то тоже с какими-то большими перерывами в аэропортах сидеть, потом там, условно говоря, мы прилетали в Рим, потом на поезде мы должны куда-то вот в этот маленький городок добраться. В общем, мы очень уставали, и на дорогу порой ходило 2 суток. И, конечно, объективно говоря, предположу, что мы не были на пике своей физической формы. Мы просто были уставшие. Но, тем не менее, прекрасное море, климат, чистейший воздух, потрясающие растения, мандарины спелые на ветвях, которые прямо ты занимаешься на вилле и в окно, к тебе рвутся спелые мандарины. Можно руку протянуть, вот съесть мандаринку и продолжить дальше играть фугу Баха, например. Это, конечно, было очень романтическое путешествие. И в каком-то смысле это было приключение, это интересно. И много было моментов открытых. Интересно самими итальянцы. Они очень хорошо, по крайней мере, тогда очень хорошо относились к русским. С большой такой любовью и пиететом. Победа, относительная победа, своя личная победа на этом конкурсе, меня сподвигла заняться дальше конкурсной деятельностью. Ну и дальше пошла череда конкурсов, где я был лауреатом. Самое такое большое...
Константин Владимирович, у вас же просто, я посмотрел, немыслимое какое-то количество конкурсов, побед на этих конкурсах. И международных, и всероссийских, и уровня здесь вот регионального. Все-таки вот из всех этих обилий конкурсов, какой больше всего как-то, наверное, может быть, оставил какой-то след в вашей душе, запомнился вам?
Ну, мне кажется, что все-таки самый серьезный, по статусу, по уровню, по профессиональному наполнению, конечно, это был конкурс в Барселоне. Конкурс Марии Канальс. Это, для тех, кто понимает, для нашей, так сказать, пианистической ситуации, но людей мало, на самом деле, которые понимают уровень этих конкурсов. Допустим, для тех, кто не понимает, я объясню. В конкурсе было три тура. Третий тур с оркестром. В каждом туре надо было играть, там первый, второй тур, надо было играть сольную программу по 40 минут. Это очень серьезно. Это далеко не каждый может. Далеко не каждый человек. Мне тогда было ровно 20 лет. И я, естественно, приехал один, без всякой поддержки, потому что приехать в 2000-х, это 2000 год, получается, был, это, ну, не дешевое удовольствие. Страна тогда еще только набирала обороты, я считаю, экономические. Люди жили достаточно небогато тоже. Вот, я приехал один, без преподавателя. И, естественно, в жюри у меня преподавателя не сидело. Ну, вот просто как вот такой вот турист. И вдруг я стал медалистом этого конкурса. И я должен сказать, что это конкурс профессиональных пианистов. То есть это пианисты, которые артисты. Они играют на сцене. И они приехали со всего мира, то есть из Японии, из Германии, из США было много пианистов, из Франции, из Испании меньше. Ну вот в основном такие фортепианные точки исполнительского искусства – это Япония, Америка, Франция, Германия, ну и Канада, наверное. Ну и, безусловно, Россия. Было несколько человек из России, и я единственный был лауреат из России, тем более, что я был не из Москвы. Очень забавно всегда общаться с иностранцами. Первое, что они спрашивают: «Москва? Вы из Москвы?» Я говорю: «Вы знаете, нет, я с Урала». Они не понимают, что такое Урал. Они пытаются повторить: «Уралы, Уралы». Да, я говорю: «Да, Урал. Уральские горы». Понимаете, они не знают, что такое Уральские горы. Ну, в какой-то степени я, значит, им открыл, что есть в России города помимо Москвы. И еще, что Россия большая страна. И после этого конкурса я понял, что уже, да, пути назад нет, и он не нужен. Что, как мне представлялось, я выбрал правильную стезю, правильный путь. Наслушался там первоклассных пианистов. Ну, вот для примера. Вот это животрепещущая тема для меня – конкурсы. Конкурсы тогда и сейчас. Сейчас конкурсы зачастую строятся по принципу заочного формата. То есть ты можешь записать все, что хочешь. Любое произведение, даже самое простое. Послать его на этот квази-конкурс и получить лауреатское место. И еще вопрос, будут ли слушать эту запись. А не штампует ли там какой-то вообще непонятный человек этот дипломчик и тебе присылает. А тогда конкурсов такого формата, как онлайн, дистанционный, его просто не знали, его не было.
Ну и такого количества, которое есть сейчас, тоже не было.
Не было. Было несколько конкурсов в год. И вообще существует так называемая Федерация Мондиале, куда входят крупнейшие конкурсы, пианистические, струнные, вокальные. Ну, из пианистических это, конечно, был из России конкурс Чайковского, дальше европейские крупнейшие конкурсы, там конкурс королевы Елизаветы, конкурс Шопена в Варшаве, канадский конкурс Ханненс и пару американских конкурсов в Кливленде и Форт-Уорте. И не так и много, буквально 10-15 конкурсов на всю планету. А сейчас у нас в любой музыкальной школе ученик первого класса за год приносит больше дипломов. 20-30 дипломов. И мы умиляемся над этим. А вообще, конечно, ушла во многом профессиональная суть, профессиональная начинка. Во-первых, сама сложность программы была другая. Программа была очень сложная. И она была огромная по объему. Конкуренция была страшная. Вот представьте, одна номинация возрастная, одна категория от 18 до 36 лет она была, по-моему, или до 35, не помню точно, никаких подразделений. 18-летние конкурировали там, скажем, уже с людьми на четвертом десятке. 108 участников со всей планеты. И у меня пятый результат. У тогда еще практически юноши из далекого-далекого Екатеринбурга. Конечно, меня это вдохновляло. меня это вдохновляло. И, в принципе, я всегда был на хорошем счету у преподавателей и в училище, и в консерватории. Но после этого конкурса как-то мое положение укрепилось, и профессорско-преподавательский состав стал относиться ко мне с большим вниманием, с большим акцентом. И вот про меня уже говорили, что я студент, ориентированный вот более на такую артистическую деятельность. 5 лет в консерватории, дальнейшие пролетели как одно мгновение. Я искренне благодарен за мою бытность 2 ректорам. Это Михаил Андрианов, наш выдающийся пианист, ныне почивший, и выдающийся, потрясающий балалайшник Шаукат Сабирович, который тоже, к сожалению, не так давно нас покинул, мир иной, были созданы для меня, как для студента, и для многих других студентов по другим специальностям, хорошие творческие условия. Ну вот представьте, за 5 лет в консерватории я играл с оркестром, ну, практически каждый год. Это очень хорошо. Это великолепно просто. Я играл разные программы. Ну, если сейчас вспомнить, какие я концерты играл. Первый концерт Прокофьева, 5-й концерт Бетховена. Ну, то, что мне удается вспомнить. «Пляска смерти» Ференца Листа, сложнейший концерт его. Программное название имеет. Учиться было интересно. Учеба была наполнена творчеством настоящим. Тебе все время хотелось учить новое, новый репертуар, открывать какие-то новые горизонты. Желание это было настолько естественным, что мы никогда не задумывались, а почему так? А ради чего так? А сколько мы будем получать? А где мы будем играть? Вот мы учились в консерватории, и мы были, ну, просто счастливы, что мы учимся в консерватории. Мы были просто счастливы заниматься каждый день по 5, по 6, иной день и по 8 часов выходной.
Вы знаете, вот, Константин Владимирович, мне кажется, где начинаются деньги, там заканчивается творчество, потому что, ну, наверное, истинное творчество и искусство – это не про деньги вообще.
Я соглашусь в целом, но когда наступает момент определенного возраста, ну, так скажем, когда тебе уже за 25, встает вопрос, а надо на что-то жить, встает вопрос, ты смотришь направо-налево, этот зарабатывает, а я все занимаюсь по 6 часов каждый день. И себе задаешь вопрос, а нельзя ли за это тоже немножко получить какой-то гонорар? Но, опять же, благодаря судьбе, благодаря поддержке Бога, я считаю только Бога, потому что, в общем-то, я не учился ни у ректора, и даже не у проректора, и не у какого-то сверхизвестного человека с огромными связями. По большому счету, мне никто не помогал. Но мне помогал Господь, я считаю. Я в этом уверен на 100%. Он мне помогал встретить на своей жизни каких-то важных людей, которые впоследствии мне помогли в карьере, так или иначе. Это были важные встречи, и они и сформировали то, ну, так скажем, положение профессиональное, которое я сейчас занимаю. И очень много решила встреча в моей судьбе с Дмитрием Ильичем Лисом, главным дирижером нашей филармонии замечательной. У меня практически каждый год тогда начались концерты в филармонии, и меня еще больше стала узнавать публика. И самое главное, 2 момента. У меня воспитывался очень хороший, очень ценный опыт игры с оркестром. Он отличается от сольной игры. Это намного более нервная ситуация, потому что, ну, когда ты один играешь, ты можешь себе что-то позволить. Когда ты играешь вместе с огромнейшим оркестром симфоническим, ты должен четко соответствовать и метроритму, и агогике, и быть в полном всегда ансамбле с дирижером, но это очень сложно. Этот опыт бесценный. Я благодарен судьбе за это. Я считаю, что у нас одна из лучших филармоний в России, и можно вообще обобщить в Европе. И, конечно, играть здесь – это прекрасно. Для музыканта это большое счастье. И это честь, и я надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество со Свердловской филармонией так или иначе будет продолжаться. Но хочу отметить, что я никогда не являлся сотрудником филармонии. Я просто приглашенный солист, приглашенный пианист. И эти концерты начались практически сразу после окончания консерватории, которую я тоже окончил с красным дипломом. Учеба мне давалась легко. Все музыкальные, все немузыкальные предметы давались легко. Но по большей степени из-за очень хорошей памяти. Я могу один раз прочитать, потом это долгое время держать в голове эту информацию. Поэтому проблем не было по учебе вообще никаких. И были поездки, и на конкурсы, и по России, и по Европе. И я помню свой первый коммерческий сольный концерт в Люксембурге. По-моему, мне было года 21 примерно. Год был. Конечно, это уникально. Я играл в том же зале, где до меня недели ранее играл величайший пианист Григорий Соколов. Все меня это очень окрыляло, все это меня очень заряжало и зарядило практически на всю жизнь.
Константин Владимирович, вот какие-то эталоны для вас, музыкантов, вы для себя как-то отмечаете? Есть такие?
Ну вот мне интересно, я, конечно, очень надеюсь, что нас кто-нибудь послушает из профессиональных музыкантов, и, может быть, даже кто-то со мной согласится. Когда ты в юности, ну, там, 16-15 лет, у тебя есть кумир. Вот прямо я обожаю там Горовица, я обожаю Рихтера и так далее. Потом постарше другой кумир. А потом, когда ты становишься старше, у тебя нет такого отношения к другим музыкантам, что у меня есть кумир. И что кто-то мне нравится настолько, что вот я могу так сказать, что я полностью ориентируюсь на этого музыканта, на его прочтение. Я хочу ему подражать. В искусстве на раннем этапе многое начинается с подражания. Мне кажется, это не только в исполнительском искусстве, а вообще в любом артистическом искусстве. Ну, надо с чего-то начинать, с какой-то базы. Кому-то подражать, хотя бы преподавателю своему, чтобы иметь какую-то отправную точку. А потом, чем старше становишься, тем больше у тебя вырабатывается своя собственная интонация. И вот искренне могу сказать, что у меня нет кумиров вообще сейчас, никаких. Есть люди, которых я безмерно уважаю, до которых никогда не дотянуться. Это тот же упомянутый Григорий Либманович Соколов, гениальная Марта Аргерих, которая 81 год играет совершенно гениально до сих пор. Андрей Шиф, который тоже, по-моему, уже где-то ему около 80, тоже гениальный пианист. Но сказать, что я, так сказать, теряю себя от невероятного восторга, слушая их, как когда-то, когда мне было 15, 16, 18, 20 лет, даже 25. Но в те годы в юношеские меня очень вдохновляла фигура Владимира Самойловича Горовица. Почему? Сначала это шли какие-то общие моменты. Вот эта невероятная ослепительная виртуозность, невероятная артистическая харизма. Все делалось легко, с блеском, с огромным удовольствием. Это чувствовалось, что он сам получает удовольствие, и я получал удовольствие как слушатель. Потом, когда я немножко присытился Горовицем, сонаты Скарлатти я в его исполнении слушал по многу раз. фантазию Кармен, его собственную транскрипцию, наверное, раз 1000 я слушал в свое время. Потом пришло увлечение Михаилом Васильевичем Плетневым. Особенно мне нравилось две записи в его исполнении тогда. Это си-минорная соната Листа, которую я на полном серьезе сейчас говорю, я ее слушал каждый день. Си-минорная соната идет примерно 40 минут. Я это сочинение слушал каждый день, примерно полгода. Вот насколько мне нравилось это все.
Оно вас вдохновляло на подвиги?
Но мне это просто казалось, ну это невероятно. Невероятное звучание рояля, оно у него такое специфическое, и где-то есть небольшие параллели с Горовицем. Вот нет каких-то таких пережимов, нет таких очень плотных звучаний, очень много колорита, очень много прозрачности, хрустального звучания, арабесочности, неимоверное количество тонкостей интонационных. Меня это всегда очень привлекало в игре великих пианистов. И вот пару лет было совершенно фанатичное увлечение Михаилом Плетневым, а потом вот уже после 20, после 25 лет, ну вот просто кто-то что-то очень хорошо играет. Какие-то конкретные записи, допустим, Рихтер, это сонаты Шуберта, это неимоверно, это талантливо, это гениально. Гилельс, это концерты фортепиано и Бетховена и так далее. Там Лев Власенко, там Лист, Яков Флиер, там Шопена он играет бесконечно хорошо. То есть вот какие-то такие точечные интерпретации пианистов. Но вот такого увлечения, как когда-то в юности Горовицем и Плетневым, у меня не было. Более того, ведь я, когда начал слушать Владимира Горовица, но он уже, собственно, был на том свете. Это была история, это была легенда. А Плетнева я слушал живьем. Я был на втором курсе училища. И мой гениальный преподаватель Маргарита Николаевна мне говорит: тебе надо сходить на Плетнева. А билет стоил примерно как, ну, средняя зарплата в те годы. Я говорю: я очень брат, но у меня нет возможности. Маргарита Николаевна мне купила билет абсолютно безвозмездно. Причем такой хороший билет на прекрасное место. Ну, это был примерно ряд 5-6. Было прекрасно видно и прекрасно слышно. И вот этот концерт сольный Плетнева, где он играл Чикону Баха, вторую сонату Бетховена, вторую сонату Прокофьева, этот концерт, он остался такой, вот знаете, ну, одним из самых ярких впечатлений творческих в жизни. Вживую Плетнев. Это необыкновенное было ощущение полнейшего восторга и непонимания, как это делается. Тогда мне казалось, что это просто что-то божественное. Что так нельзя играть на рояле хорошо. Абсолютное владение инструментом, абсолютно какие-то нереальные звучности. И в итоге, как раскрывается образ, как это действует на публику, совершенно магическим каким-то образом. Вот. Ну, а потом уже стала с годами нарабатывается какая-то своя творческая система, свой подход к музыке. Я в свое время увлекался, смотрел и читал интервью с великими пианистами. Ну, вот им задавали вопросы. Вот, а ваш стиль? А вот что вас отличает? И что вас отличает? И вы знаете, что интересно? Пишут одно и то же, как под копирку. Пианисты разные, а пишут одно и то же. У него был прекрасный звук, как ни у кого. Он так владел вот этим красивым колористическим началом, он очень красочно играл. Он был огромный виртуоз. Он ослеплял публику, значит, своими октавами и так далее. Мелкая техника изумительна. Он был очень масштабный пианист. Ну, по большому счету, про всех так писали. И про Рихтера, и про Гиллеса, и так далее. Сейчас я, как профессионал, вижу, слушая их записи архивные, что, конечно, все очень разные были. И советские пианисты отличались, на мой взгляд, от западных. Ну, тогда же вообще вот эта мощная идеология, она выражалась, мне кажется, и в таком более крупном звуке, в более таком всегда в каком-то огромном тонусе эмоциональном в игре советских пианистов.
Мощь страны прослушивалась.
Да, ну, ей-богу, да, да, так и было. Вот. А потом, когда вот этот занавес постепенно открылся нам, и стало больше где-то влияния Запада, и очень много русских пианистов стало выезжать на конкурсы пианистические на Запад. И вот этот взаимообмен самой методикой, как играть, что играть, какими приемами, ну и как-то все пришло сейчас в тот вид, что примерно все играют одинаково. Что в Японии, что в России, что в Канаде. То есть понятие, что хорошо, что плохо, они сейчас... примерно одинаковые. Какое должно быть звукоизвлечение? Но мы не будем в дебри в эти уходить, но вот я просто обозначу, какая педализация, так далее, так далее. Понятие стиля, как должен звучать Бетховен, как должен звучать Моцарт, как должен звучать Бах. Кстати, это самая такая тема с большими вопросами, как должен звучать Бах. Вот. Это интересно, ну, то есть вот вы знаете, как во всех сферах деятельности на планете идет такая унификация. Сейчас все одинаковые люди, мы все одинаково одеваемся, мы едим практически одинаковую еду и так далее. И пианисты стали, на мой взгляд, более такими стандартными, что ли, более ординарными. Я повторюсь, не только пианисты, я это наблюдаю во всем, и в литературе в том числе, и в живописи. То есть тогда... их было меньше, но они были намного ярче по каким-то своим сущностным характеристикам. Во многом их было интереснее слушать, тогдашних великих мэтров, таких как Рихтер, Гиллес, Гринберг, Флиер и много еще кого. Григорий Гинзбург, там большой список имен, всех не перечислишь. У нас действительно феноменальная фортепианная школа была, которая сосредоточилась в Московской консерватории, в Питерской. Ну и когда в годы Второй мировой войны эвакуировалась Московская консерватория на Урал, собственно, в здание нашей консерватории, то мы тоже почувствовали это влияние. Вот эта связь времен, это исторические какие-то параллели. Ведь здесь преподавали Нейгаус, здесь преподавала Поздняковская. Это выдающиеся люди своего времени. И что-то это немножечко подспудно отложило отпечаток и на нашу Уральскую консерваторию, где я тоже сейчас имею честь работать. Основное место работы у меня – это музыкальное училище Чайковского. И как совместитель я работаю в Уральской консерватории. И по такой схеме, что когда мои ребята заканчивают училище, они продолжают обучение у меня же в Уральской консерватории.
Константин Владимирович, вот все-таки преподавательская деятельность – это очень такая, ну, тонкая грань. Когда приходят к вам ученики, вы примерно для себя хотя бы, может быть, как-то предполагаете, обозначаете, что вот, да, например, вот из этого ученика можно лепить, да, он очень материал, который даст потом результат, из которого вырастет прекрасный пианист, музыкант. Есть какие-то, вот, может быть, методики или на каком уровне, на уровне чувства, как вы это понимаете?
Методики есть. Когда я приезжал в свое время к ведущим профессорам Московской консерватории, ну, консультироваться перед конкурсами, некоторые мне говорили, вот я слышу хорошего студента, хорошую педагогическую работу, ну, с первых тактов. Я не мог понять, как это. А сейчас я так же слышу. Это приходит все с опытом. Ну, это есть какие-то методики. Это, возможно, даже где-то немножко такая секретная информация, потому что это, ну, ноу-хау у каждого педагога, у каждого своя система. И не каждый, может быть, стремится свои секреты, кстати, оглашать. Но такая ситуация есть. То есть, конечно, порой сразу слышно, что человек имеет прекрасные способности, виртуозные хорошие качества, и ты понимаешь, что из него уже выйдет толк, и, соответственно, на ближайшие там, 4 года в училище или на 5 лет в консерватории ты разрабатываешь ну, какой-то примерный для него репертуар повышенной сложности. И не все таланты, приходят более средние ученики, а приходят иногда ученики ниже среднего, но во всяком случае все равно с каким-то номинальным набором способностей, который позволяет им учиться в музыкальной сфере. И для таких учеников ты уже должен, как преподаватель, думать о другом репертуаре, таком специфическом, где-то прикрыть их острые углы, их недоработки, прикрыть те вещи, которые они никогда сыграть не могут, но представить их в лучшем виде. В любом случае, на государственном экзамене все всегда понятно, кто чего стоит и кто на что способен, и, ну... Задача преподавателя, конечно, развить ученика, но никто не отрицает и способности. Невозможно сделать гениального ученика, если он обладает средними способностями. А вот загубить талантливого ученика запросто можно. Ну, это вопрос везения, судьбы, потому что талантливый ученик каким-то образом должен попасть к талантливому преподавателю. И более того, хочу сказать, что последние годы, по счастливому стечению обстоятельств, ко мне идут очень способные ребята. И я чувствую свою востребованность еще и вот почему. Потому что я играющий человек, я играющий пианист, играющий исполнитель. Потому что подавляющее большинство преподавателей, ну, они не играют в таком объеме и настолько сложную программу. В общем, я пока еще держусь на плаву и играю в формате именно сольных концертов. Также я могу сыграть любой фортепианный концерт с оркестром. Естественно, это далеко не каждый учитель, преподаватель фортепиано может сыграть. Это могут единицы. Поэтому для меня лично в этом огромная сложность, то, что я должен много времени отдать и ученикам, и я много времени должен отдать и своим собственным занятиям. Ну, пока... С большим трудом мне удается лавировать как-то, но не сходить на нет как исполнитель. Для меня это очень важно. И, как ни странно, это очень важно и для моих учеников, потому что они приходят ко мне взять методику игры на рояле. И чем я сам лучше буду понимать рояль, чем я сам буду в более какой-то, ну, такой настоящей профессиональной форме, тем больше я им могу дать. И в итоге тем лучше они сами будут играть. Поэтому вот если мы говорим об абсолютно неиграющем преподавателе, в идеале это не очень хорошая ситуация. Это не очень хорошая ситуация. И здесь такой преподаватель это должен компенсировать. Ну, как минимум, он должен, значит, идти в другую сторону. Должен идти в сторону эрудиции какой-то, совершенно фантастической, чтобы заряжать ученика где-то не столько где-то своим показом, там, идеальным, пианистическим, а заряжать его своими знаниями, аналогиями с другими видами искусств. И очень много знать из истории искусства, как фортепианного, так и вообще. И просто знать очень много, чтобы его уроки были интересными. С годами я свою методику все-таки свел к такому алгоритму, что нужно как можно больше показывать ученику. Это самый простой и, как мне представляется, самый действенный путь быстро и качественно передать ученику свои знания.
Ну, мне кажется, преподаватель, да еще выдающийся исполнитель, это просто, ну, подарок для ученика. И, конечно, Константин Владимирович, мы должны обязательно проанонсировать ваш концерт, который уже в апреле состоится. Мы будем наслаждаться прекрасным исполнением. Расскажите, пожалуйста, про него.
Да, у меня есть своя традиция. В каких бы я проектах не принимал участие, там на выездах, где-то на севере или в филармонии, я стараюсь каждый год подготавливать новую, абсолютно новую программу. И я подготавливаю серьезные программы. Скажем, в этот раз я решил подготовить 4-ю балладу Шопена и, самое главное, 29-ю сонату Бетховена. Если нас слушают профессиональные пианисты, ну, может быть, кто-то интересно так отреагирует. Да, это интересное сочетание. 4-я баллада Шопена и 29-я соната Бетховена. Но у меня тут свои мысли, которые, возможно, я буду излагать уже на своем сольном концерте. Почему именно такая программа? Но, конечно, в основе 29-я соната Бетховена, так называемый «Хаммерклавир», это, на мой взгляд, все-таки самая сложная соната Людвига ван Бетховена. И она огромная. Она больше 40 минут идет чистой музыки. Практически без перерыва. И надо сказать, что последняя ее часть — это колоссальная фуга. Там, по-моему, больше 20 страниц. Это фантастически сложно. Я долго шел к этой программе, и, наконец-то, я надеюсь, что с Божьей помощью все получится. Концерт состоится в Большом зале Уральской консерватории по адресу Ленина, 26, 26 апреля в 7 часов вечера. Стоимость билета там совершенно номинальная, практически бесплатно. Мне сказали, по-моему, что-то около 200 рублей. Так что все почитатели фортепианной музыки могут прийти и послушать меня с этой интересной и безумно сложной программы, даже исходя из тех позиций, что в нашем городе практически никогда не играют 29-ю сонату Бетховена. Ее вообще очень редко играют на планете Земля. Ну, потому что это очень сложная музыка и для исполнителя, и для восприятия. Но раз в жизни, мне кажется, если человек себя мнит каким-то интеллектуалом, меломаном, ему стоит послушать это сочинение, потому что это целая вселенная. И там есть моменты какого-то высшего эстетического и, главное, философского порядка, которые невозможно выразить словами и не надо, которые возможно выразить только звуками, звуками гениальной музыки классиков, а именно Людвига ван Бетховена. Так что я с радостью приглашаю всех слушателей вашего радио на этот концерт и надеюсь, что мы там встретимся, и все будут довольны и рады.
Да, дорогие друзья, обязательно не пропустите это уникальное событие, которое состоится 26 апреля в нашей Уральской государственной консерватории. Константин Владимирович, к сожалению, так быстро проходит время нашей программы. Да. И в завершении я хочу спросить у вас, чтобы вы что-то пожелали нашим слушателям нашего радио, православного радиоканала «Воскресенье», ваше какое-то пожелание, как выдающегося музыканта, прекрасного педагога, творческого человека.
Ну, спасибо большое за такие эпитеты. Я не знаю, насколько я выдающийся, но недавно мне дали премию губернатора. Там как раз такая же формулировка: за выдающиеся заслуги в области литературы и искусства. Вот. Выдающийся все-таки был Рихтер, Гиллес. Я себя причисляю все-таки к каким-то таким фанатикам в региональном формате, что ли, на местах. Те люди, на которых держится исполнительская традиция именно в провинции. Но мне тяжело говорить про нас, как про провинцию, потому что Екатеринбург – это очень большой город. Но, тем не менее, мы не Москва. И наша задача – сохранить все лучшее, что было наработано нашими преподавателями, до них. И мы должны это сохранить, а в идеале приумножить. Пожелать я могу лишь одно. Меньше смотрите в смартфон, молодое поколение. Больше занимайтесь на рояле и больше гуляйте. Вот такие три, на первый взгляд, может быть, абсолютно тривиальных пожелания, но это очень важно, потому что мы сейчас все в плену интернета, и мы все в смартфонах.
А в жизни есть столько прекрасного.
В жизни есть очень много прекрасного, которое мы просто не замечаем. Нам застилают глаза, нам застилают уши, сознание какой-то ненужной информации, совершенно, которая нам не дает ничего. А человеку и молодому, и среднего возраста, и пожилого, вот просто человеку, как мне кажется, ему нужно всегда развиваться. И такие лучшие произведения искусства в любом виде искусства, будь то музыка, живопись, литература, танец, хоть что, они должны нас наполнять, вдохновлять, чтобы мы продолжали оставаться людьми. И, конечно, верьте в Бога и в то, что Он вам поможет. Это очень важно. Спасибо вам большое.
Константин Владимирович, я благодарю вас за сегодняшнюю очень интересную встречу. Хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия, чтобы все ваши творческие планы были реализованы, чтобы ваше настроение было всегда на подъеме, чтобы вы стремились к более и более высоким музыкальным высотам. Побед вам творческих! И спасибо вам огромное за ваш талант и за то благое дело, которое вы делаете.
Спасибо вам, Константин Геннадьевич, что пригласили в вашу замечательную передачу. Мне было очень приятно пообщаться. И я надеюсь, что, возможно, кто-то послушает это интервью, и что-то в его жизни изменится к лучшему. Я очень на это надеюсь. Желаю всем благости, добра и здоровья. Спасибо.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был блистательный пианист, лауреат многих всероссийских и зарубежных конкурсов, музыкант, покоривший своим талантом и мастерством слушателей во многих странах мира, Константин Владимирович Тюлькин. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!